Никто толком не знает, что там может быть на севере. Вполне возможно, что вам придется не только искать бумажки и глядеть в ваши трубы, но и стрелять, садиться в осаду, прорваться и так далее. Поэтому в группе будут военные. Кто и сколько, это мы еще уточним». «Ох, как можно меньше», — сказал Андрей, морщась. «Знаю я твоих военных. Работать же будет невыносимо». Он с досадой отодвинул чашку. «И вообще, я не понимаю. Не понимаю, зачем военные. Не понимаю, какая там может быть перестрелка. Там же пустыня, развалины. Откуда перестрелка?»
«Там, братец, все может быть», — сказал Изя весело.
«Что значит все? Может быть, там бесы кишмя-киша? Так что же нам, попов прикажете с собой брать?» «Может быть, мне все-таки дадут высказаться до конца?» — спросил Гейгер.
«Высказывайся», — проговорил Андрей расстроенно. «Всегда вот так», — думал он, — «как с обезьяньей лапкой. Уж если и исполнится желание, так с таким привеском, что лучше бы уж и не исполнялось совсем». «Ну нет, черта с два. Я эту экспедицию господам офицерам не отдам. Глава экспедиции Кихада, глава научной части и всей группы. А иначе идите к чертовой матери. Не будет вам никакой космографии, и пусть ваши фельдфебели одним Изи командует. Экспедиция научная, значит, во главе ученый». Тут он вспомнил, что Кихада неблагонадежен, и это воспоминание так его разозлило, что он пропустил часть того, что говорил Гейгер. «Что-что?» — спросил он, встрепенувшись. «Я тебя спрашиваю, на каком расстоянии от города может быть конец мира?»
«Точнее, начало», — вставил Изя. Андрей сердито пожал плечами. «Ты мои докладные вообще читаешь?» — спросил он у Гейгера.
«Читаю», — сказал Гейгер. «Там у тебя говорится, что при удалении на север солнце будет склоняться к горизонту. Очевидно, что где-то далеко на севере оно сядет за горизонт и вообще скроется из виду. Так вот, я тебя и спрашиваю, как далеко до этого места, ты можешь сказать?»
«Не читаешь ты моих докладных», — сказал Андрей. «Если бы ты их читал, ты бы понял, что я всю эту экспедицию затеваю именно для того, чтобы выяснить, где это самое начало мира».
«Это я понял», — терпеливо сказал Гейгер. «Я тебя спрашиваю приближенно. Хотя бы приближенно можешь ты мне назвать это расстояние? Сколько это? 1000 километров? 100 тысяч? Миллион? Мы устанавливаем цель экспедиции, понимаешь? Если эта цель на расстоянии 1 000 000 километров, то это уже и не цель. А если?»
«Ясно-ясно», — сказал Андрей. «Так бы и говорил».
«Значит так. Тут вся трудность в том, что мы не знаем ни кривизны мира, ни расстояния до Солнца. Если бы у нас было много наблюдений вдоль всей линии города, понимаешь, не нынешнего города, а от начала до конца, тогда мы могли бы определить эти величины. Большая дуга нужна, понимаешь? По крайней мере, несколько сотен километров. А у нас весь материал на дуге в 50 километров. Поэтому и точность ничтожная. Дай мне самый минимум и самый максимум», — сказал Гейгер.
«Максимум — бесконечность», — сказал Андрей. «Это если мир плоский. А минимум — порядка 1000 километров».
«Дармоеды вы», — сказал Гейгер с отвращением. «Сколько я в вас денег всадил, а толку от вас?»
«Ты это брось», — сказал Андрей. «Я у тебя 2 года добиваюсь экспедиции. Хочешь знать, в каком мире ты живешь? Деньги давай. Транспорт давай, людей. Иначе ничего не будет. Нам и всего-то нужна дуга в 500 километров. Промерим гравитацию, изменение яркости, изменение по высоте».
«Хорошо», — прервал его Гейгер. «Не будем сейчас об этом говорить, это детали. Вы только уясните себе, что одна из целей экспедиции — добраться до начала мира. Уяснили?»
«Уяснили», — сказал Андрей,
Но зачем это тебе надо? Непонятно. «Я хочу знать, что там есть», — сказал Гейгер. «А там есть что-то. Что-то такое, от чего многое может зависеть». «Например?» — спросил Андрей. «Например, антигород». Андрей фыркнул. «Антигород. Ты что, до сих пор в него веришь?» Гейгер поднялся и, заложив руки за спину, прошелся по столовой. «Веришь, не веришь», — сказал он. «Я должен знать точно, существует он или не существует». «Лично мне», — сказал Андрей, — «давным-давно уже стало ясно, что антигород — это просто выдумка старого руководства». «Вроде красного здания», — тихонько сказала Изи, хихикнув. Андрей нахмурился. «Красное здание здесь ни при чем». Гейгер сам утверждал, что старое руководство готовило военную диктатуру. Ему нужна была угроза извне. Вот вам и антигород. Гейгер остановился перед ним. «А почему ты, собственно, так протестуешь против похода до самого конца? Неужели тебе самому нисколько не любопытно, что там может быть? Вот дал мне Господь советничков». «Да ничего там нет», — сказал Андрей, несколько, впрочем, потерявшись. «Холодина там, вечная ночь, ледяная пустыня, обратная сторона Луны, понимаешь?» «Я располагаю другими сведениями», — сказал Гейгер. «Антигород существует. Никакой там ледяной пустыни нет. А если она и есть, то ее можно пройти. Там город, такой же, как у нас. Но что там происходит, мы не знаем. И чего они там хотят, мы тоже не знаем. А вот рассказывают, например, что у них там все наоборот. Когда у нас хорошо, у них там плохо». Он оборвал себя и снова заходил по столовой. «Господи», — сказал Андрей, — «что за бред?» Он взглянул на Изю и осекся. Изи сидел, закинув руку за спинку кресла, галстук у него съехал под ухо, а сам он масляно сиял и победно глядел на Андрея. «Понятно», — сказал Андрей. «Можно узнать, из каких источников у тебя эти сведения?» — спросил он Изю. «Все из тех же, душа моя», — сказал Изи. «История — великая наука. А в нашем городе она умеет особенно много, Гитик. Ведь чем, кроме всего прочего, хорош наш город? Архивы в нем почему-то не уничтожаются. Войн нет, нашествий нет. Что написано пером, не вырубают топором». «Архивы твои», — сказал Андрей с досадой. «Не скажи. Вот фриц не даст соврать. Кто уголь нашел? 300 000 тонн угля в подземном хранилище. Геологи твои нашли? Нет. Кацман нашел, не выходя из своего кабинетика, заметь». «Короче говоря», — сказал Гейгер, снова усаживаясь в свое кресло, «наука наукой, архивы архивами, а я хочу знать следующее. Первое. Что у нас в тылу? Можно ли там жить? Что полезного можно оттуда извлечь? Второе. Кто там живет? На всем протяжении от этого места», — он постучал ногтем в стол, «и до самого конца мира, или начала, или докуда вы там дойдете? Что это за люди? Люди ли? Почему они там? Как туда попали, чем живут? И третье. Все, что вам удастся выяснить об антигороде, это политическая цель, которую я перед вами ставлю. И это истинная цель экспедиции, Андрей. Вот что ты должен понять. Ты поведешь эту экспедицию, выяснишь все, что я сказал, и доложишь результаты мне, здесь, в этой вот комнате».
«Что-что?» — сказал Андрей.
«Доложишь. Здесь. Лично».
«Ты хочешь послать туда меня?»
«Естественно. А ты как думал?» «Позволь», — Андрей растерялся. «С какой это стати? Я вовсе никуда не собирался. У меня дел по горло. На кого я все это брошу? Да и не хочу я никуда идти».
«То есть как это не хочешь?
Что же ты мне голову морочил? Если не тебя, кого же я пошлю?»
«Господи», — сказал Андрей, — «да кого угодно. Поставь начальником Кихаду, опытнейший разведчик. Или Бутса, например».
Под пристальным взглядом Гейгера он замолчал. «Давай лучше не будем говорить ни о Кихаде, ни о Бутсе», — негромко сказал Гейгер. Андрей не нашелся, что ответить, и наступила неловкая тишина. Потом Гейгер налил себе остывшего кофе.
«В этом городе», — сказал он по-прежнему негромко, — «я доверяю буквально 2-3 человекам, не более. Из них возглавить экспедицию можешь только ты. Потому что я уверен, если я попрошу тебя дойти до конца, ты дойдешь до конца. Не повернешь с полдороги и никому не разрешишь повернуть с полдороги. И когда ты потом представишь отчет, я смогу верить этому отчету. Изиному отчету, например, я бы тоже мог поверить, но Изи — ни к черту негодный администратор и совершенно никудышный политик. Понимаешь меня? Поэтому решай. Либо ты возглавляешь эту экспедицию, либо экспедиция вообще не состоится». Снова наступило молчание. Изи с неловкостью сказал: «Охо-хо-хо-хо. Может, мне выйти, администраторы?»
«Сиди», — приказал Гейгер, не поворачиваясь к нему. «Вон, жри пирожные».
Андрей лихорадочно соображал. «Все бросить. Сельму, дом, налаженную спокойную жизнь. На кой черт мне это сдалось? Амалия. Тащиться куда-то, жара, грязь, дрянная жратва. Постарел я, что ли? Пару лет назад такое предложение привело бы меня в восторг. А сейчас не хочу. Ну вот совсем не хочу. Изи каждый день в гомерических порциях. Военные, солдатня. И ведь пешком же. Наверное, всю 1000 километров пешком. Да еще с мешком на плечах. И не с пустым, мать его, мешком. И оружие. Мать честная, там ведь стрелять, может быть, придется. Нафига мне это сдалось? Под пулями торчать. Нафига козе баян? Нахрена волку жилетка, по кустам ее трепать? Надо будет дядю Юру взять обязательно. Я этим военным ни хрена не верю. Жара, и мозоли, и вонь. А на самом краю холодина, наверное, проклятущая. Хорошо, хоть солнце будет все время в затылок. И Кихаду надо взять. Не пойду без Кихады, и все. Мало ли, что ты ему не доверяешь, зато с Кихадой я за научную часть буду спокоен. И столько времени без бабы. Это же с ума сойти. Я уже так отвык. Но ты мне за это заплатишь. Ты мне штатных единиц, во-первых, в канцелярию подбросишь, в отдел социальной психологии. И в геодезию не мешает. Во-вторых, в Арейкису по рукам. И вообще, все эти идеологические ограничения, чтобы духу их не было у меня в науке. В других отделах, пожалуйста, это меня не касается. Ведь там же воды нет, елки-палки. Ведь город почему все время на юг ползет? На севере источники иссякают. Что же, прикажете воду с собой тащить? На 1000 километров? «Что же, я воду на горбу с собой потащу?» — раздраженно спросил он. Гейгер изумленно задрал брови. «Какую воду?»
Андрей спохватился. «В общем, ладно», — сказал он. «Только военных я сам подберу, раз уж ты так на них настаиваешь. А то насуешь мне разных болванов. И чтобы единоначалие», — грозно сказал он, подняв палец. «Главный я».
«Ты-ты», — успокаивающе сказал Гейгер. Он улыбался, откинувшись в кресле. «Ты вообще будешь подбирать всех. Единственного человека я тебе навязываю — Изю.
остальные твои. О хороших механиках позаботься, врача подбери. Кстати, транспорт какой-нибудь будет у меня?»
«Будет», — сказал Гейгер.
«И транспорт будет настоящий. Такого еще у нас не было. На себе переть ничего не придется, разве что оружие. Ты не отвлекайся, это все мелочи. Это мы все еще специально обсудим, когда ты подберешь начальников подразделений. Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Секретность. Это вы мне, ребята, обеспечьте. Конечно, совсем скрыть такую затею невозможно. Значит, придется пустить Дезу. За нефтью отправились, например, на 240-й километр. Но политические цели экспедиции должны быть известны только вам. Договорились?»
«Договорились», — отозвался Андрей озабоченно.
«Изя, это особенно к тебе относится, слышишь?»
«Угу», — сказал Изя с набитым ртом.
«А почему, собственно, такая уж секретность?» — спросил Андрей. «Что мы такое собираемся делать, чтобы вокруг этого секретность разводить?»
«Не понимаешь?» — спросил Гейгер, скривившись.
«Не понимаю», — сказал Андрей. «Совершенно не вижу, что тут такого, угрожающего системе».
«Да не системе, балда», — сказал Гейгер.
«Тебе. Тебе это угрожает. Неужели непонятно, что они так же боятся нас, как и мы их?»
«Кто они? Антигаражане твои, что ли?»
«Ну, естественно. Если мы сообразили послать, наконец, разведку, почему не предположить, что они сделали это давным-давно? Что в городе полным-полно их шпионов?»
«Не улыбайся, не улыбайся, дурачок. Это тебе не шутки. Налетишь на засаду, вырежут вас всех, как цыплят».
«Ладно», — сказал Андрей. «Убедил, молчу». Некоторое время Гейгер с сомнением его рассматривал, потом сказал: «Ну хорошо. Значит, цели вы поняли. Насчет секретности тоже. Значит, собственно, все. Сегодня подпишу приказ о твоем назначении руководителем операции. Ну, скажем... «Мрак и туман», — подсказал Изя, невинно тараща глаза.
«Что?»
«Нет, слишком длинно. Скажем, зигзаг. Операция «Зигзаг». Хорошо звучит, правда?»